Итак, мы очень рады приветствовать всех тех, кому не безразлично Слово Божье. И меня особенно радует то, что вы нашли время в течение рабочего дня прийти сюда для того, чтобы разобраться в тех очень сложных и достаточно запутанных вопросов. Как мы уже говорили с вами, цель наших семинаров на основании Священного Писания и только Писания понять и разобраться, что нам ожидать в будущем. Как понять те события, которые происходят сегодня, и выяснить для себя, что Господь ожидает от нас. Мы говорили о том, что Господь охраняет всех тех, кто исполняет что? Волю Отца Небесного. Господь будет бороться за свой народ в этом окончательном сражении, и врагов его народа он приведет на место, которое называется как? Армагеддон. То есть вы уже помните, что Армагеддон – это не битва, а это место. И что враги Божьего народа будут делать в этом месте, по-еврейски названном Хармагеддон? Они будут там плакать, потому что видеть будут идущего Господа нашего Иисуса на облаках небесных, и они поймут, что все потеряно для них, и они проиграли. А народ Божий будет что? Радоваться, видя великие чудеса и знамения, подобные тем чудесам и знамениям, которые когда-то произошли где? В Египте. Очень хорошо. Итак, сегодня мы разбираем с вами второй стереотип. Еще, наверное, более страшный стереотип. Это стереотип Антихриста. И с ним связано тоже очень много легенд и догадок. Посмотрите внимательно на эту картину. Это одна из икон, может быть, это не столько икона, сколько это изображение, витраж, в одном из соборов в итальянском городе Флоренции. Это изображение называется «Христос и Антихрист». И вы видите, я не знаю, хорошо ли видно на задних рядах, но вы видите, что рисуют Иисуса, у него глаза голубые, а посмотрите, точная копия, но глаза немножко другие. И мы поймем, почему. Но вообще, давайте разберемся об истории вопроса. Вопрос и тема Антихриста интересовали многих-многих христиан на протяжении всего времени христианской истории. Вот посмотрите, что об этом Антихристе говорили древние, вернее, первые отцы церкви. Это те люди, епископы, пастыри, которые, называется, стояли у истоков христианства. Вот давайте посмотрим, например, одного известного отца христианской церкви. Вот так его изображает на иконе в православной традиции. Это Кирилл Иерусалимский. Он был епископом в Иерусалиме. Вот что он пишет. Перед вторым пришествием истинного Христа противник, обратив в пользу свою ожидания простых людей, особенно обрезанных, явит некоторого человека, волхва, весьма опытного в обманчивом и злом искусстве чародеяния и волшебства, который похитит себе власть над римским царством, ложно назовет себя Христом и наименованием Христа будет обольщать иудеев, ожидающих Мессии, а язычников обманывать мнимыми волхвованиями. Это пишет Кирилл Иерусалимский в своей книге «Поучительные, поучения, огласительные и тайноводственные». И дальше смотрите, что написано. «И придет предсказанный Антихрист тогда, когда окончатся времена Римского царства и приближится окончание мира. Сперва он будет показывать приличное человека славному и разумному, здравомыслие и человеколюбие, обольстивший иудеев, так ожидаемый Христос знамениями и чудесами, обманчивыми и льстивыми волхвованиями, после чего ознаменует себя всеми злыми делами бесчеловечия, беззакония, так что превзойдет всех бывших до него неправедных и нечестивых человеков против всех, особенно против христиан. Он будет питать мысли убийственные, немилосердные и в различных видах открывающиеся. В продолжении 3 лет и 6 месяцев он будет так поступать, а после того истреблен будет при втором славном пришествии с небес единородного Сына Божия, Господа и Спасителя нашего, из истинного Христа, который, убив Антихриста, предаст его огню гиенскому». Это мнение, вы видите, как отцы церкви ставят и высказывают его. Фактически, первое, что мы видим, Антихрист должен, согласно их мнению, мнению Кирилла Иерусалимского, прийти перед пришествием Христа. Во-вторых, это будет конкретный человек, который будет делать всякие чудеса и волхвовать. Именно похожее мнение, видите, это была книга написана в 340 году нашей эры, и мнение об Антихристе с тех пор никак не поменялись. Интересно, что пишет еще один отец церкви. Это Ипполит Римский. Посмотрите, как он вообще это дело развивает, эту мысль. Итак, когда Христа провозгласило Писание львом и скимном львовым, то подобное сказано и об Антихристе. Моисей говорит так: «Дан скимен львов и скочит от Васана, дабы кто не погрешил». Я здесь сохраняю орфографию перевода, который в 19 веке был сделан в Московской патриархии, поэтому здесь такие есть странные старые выражения. Но дабы кто не погрешил, думая, что это слово сказано о Спасителе, пусть обратит на него внимание. Дан, говорит, скимен львов, назвав колено Данова, объясняет, что из него родится Антихрист. Ибо как от колена Иудова рождается Христос, так и от колена Данова родится Антихрист. А что действительно от данного колена имеет родиться и восстать тиран и царь и судья ужасный, сын дьявола, соберет всю силу свою от востока солнца до запада, коих звал, а коих не звал, пойдут с ним, море он сделает белым от множества парусов на кораблях, и поле сделает черным от больших щитов тяжело вооруженной пехоты, и всякий, кто встретится с ним на брани, падет мечом. Это пишет Ипполит Римский в своей книге «Слово о Христе и Антихристе», и посмотрите годы его жизни. Конец второго века. Но видите эту направленность, что этот Ипполит Римский добавляет в палитру этого страшного Антихриста. Он добавляет туда еще от стенок, что этот Антихрист будет евреем из колена Данова. Только надо найти колено Данова сейчас. Остается. Остальное все будет хорошо. Мы еще затронем вопрос колен Израилев, но я думаю, что многие из вас, читая 4 книгу Царств, 17 главу, очень хорошо понимают, что Священное Писание говорит об израильском народе, что после 6 века до нашей эры не осталось никакого другого колена, кроме Иудина и Левиина. Павел говорит, что он из небольшого колена Вениаминова, но ни разу упоминание о колене Дановом после 6 века до нашей эры нам в Библии не встречается. Но мы видим вот такие вот изображения. И поэтому вы видите эту икону и смотрите на разницу в этой иконе. Посмотрите на нимб вокруг Христа. Что здесь? Крест. А здесь что? Звезда Давида. Вы видите? То есть вот это вот отражается в мысли христианской. Такие вещи из давних времен. И на наших последующих лекциях мы сможем понять, почему. Но ситуация становится чем дальше в истории христианства, тем хуже. Посмотрите, что написал Владимир Даль в своем толковом словаре касательно Антихриста, описывая взгляды православных старообрядцев. Антихрист. Всякий противник Христу в народе. И смотрите, как он говорит. Он должен явиться перед скончанием века, открыто совращать благочестивых, налагая на них печать, клеймо. И поэтому выражение у старообрядцев присутствует. Антиев хлеб. Это так старообрядцы называли картофель, веря, что Петр I, принеся картофель, знаете историю, когда крестьяне, посадив, не знали, что надо корнеплоды есть, а покушали вершки и отравились. И поэтому Петр Первый был антихристом, а его картошка, которая спасла Россию от голода, называлась среди старообрядцев антихристовым хлебом. Или, например, оказывается, считалось у старообрядцев, что прививка против оспы, оказывается, являлась печатью антихриста. Удивительные факты, не правда ли? Гражданская грамота, обучение людей грамоте, тоже считалось действием антихриста. Ну и когда паспорта выдавали, то печать в паспорте о прописке тоже была действием антихриста. Ну, конечно, в чем проблема? Почему такие, вы видите, буйное воображение здесь играет, да? Все возможные христианские направления что-то об антихристе придумают. Тут проблема вот в чем. Я вам покажу здесь греческий текст, его несложно буквы читать. Видите, вот это красное написано «Антихристос». Вот, «Антихристос». То есть вы видите здесь в греческом тексте Нового Завета слово «Антихристос» в разных падежах. Сколько раз читается, посчитайте? Всего 5 раз. Вы понимаете, это редкое слово. Давайте посмотрим, что это за тексты. Вот они, тексты. Это тексты, которые встречаются только в посланиях апостола Иоанна. Знаете, точно такая же проблема. Мы встречались, я говорил на прошлой лекции об Армагеддоне. Это слово встречается всего лишь 1 раз, но сколько разных истолкователей все что угодно записывают в Армагеддон, не разбираясь в том, что это такое. Поэтому и здесь тоже мы видим эти тексты. Они, кстати говоря, показывают, в чем проблема. Смотрите, Иоанна, 1 Иоанна, 2 глава. «Дети, последнее время, и так вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов». Это теперь, когда Иоанн жил и писал. Это 1 век. Он уже говорит, что есть много антихристов. Кто же эти антихристы? Иоанн очень четко говорит, кто такие антихристы. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий сына и отца. Видите, все просто. Что значит Иисус есть Христос? Я надеюсь, вы понимаете, что речь не идет об имени и фамилии. Речь идет о том, что не все признавали Иисуса кем? Мессией, спасителем Израилевым. То есть те, кто отвергают, они, естественно, против Мессии. Иоанн их называет антихристами. Все просто. И все тексты говорят об этом. Смотрите, 1 Иоанна, 4 глава и 3 текст. «А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, то есть от, не есть от Бога, но это кто? Дух антихриста». То есть послание Иоанна везде, и вот здесь 2 Иоанна, многие обольстители вошли, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего в плоти. Такой человек есть обольститель и Антихрист. Видите, ничего такого страшного в библейском слове Антихрист, такого мистического, магического, кошмарного нет. Кажется, антихристов было много. Всякий, кто не признавал Иисуса, был против Него. Антихрист. Но, тем не менее, конечно же, если бы на этом лекция закончилась, вы бы сказали, извините, здесь явно что-то не то. Конечно же, тут есть вопрос глубже. Несмотря на то, что слово «антихрист» в другом произведении Иоанна, апостола, возлюбленного ученика Иисуса, не употребляется, но, тем не менее, очень многие христианские мыслители, читая эти тексты, понимали, что речь идет об антихристе. У нас нету в русском языке артиклей, но вы в Америке живя, наверное, понимаете разницу между артиклем «a» и артиклем «the». То есть некий, то, что мы здесь говорим, это просто «a» антихрист. Однако есть некий «the» антихрист. Об этом впервые написал один из отцов церкви, живший во втором веке. Его звали Ириней Лионский. Вот что он пишет в своей книге «Против ересей». «Ибо когда он, антихрист, придет, то по своему желанию восстановит Бога отступничество и по своему произволу будет делать дела, какие ему угодны, и воссядет в храме Божьем, чтобы обольщенные им поклонялись ему как Христу». Вы видите, в чем проблема? Те антихристы, которые мы рассматривали в послании Иоанна, это слово «анти» нам здесь хорошо известно, греческое. «Анти» значит что? А посмотрите, что здесь вкладывается. Здесь Ириней Леонский говорит о некоем, кому поклоняться будут, как Христу. То есть греческая приставка «анти», она еще имеет и значение подделки, под. И вот, говоря об этой подделке на Христа, Ириней Леонский пишет дальше. Пришествие его Иоанн в Откровении так изобразил. «Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, пасть у него, как у льва, и дал ему дракон силу свою, престол и великую власть». Это у нас Откровение, 13 глава. Именно этого зверя называли антихристом не только ранние отцы церкви, но и основатели протестантизма и реформации христианской, в частности, Мартин Лютер. Что ж, давайте посмотрим на эти тексты и увидим, что в этих текстах кроется. Что же за этими словами Иоанна Богослова, записанными в книге Откровения стоит. Итак, мы будем читать 13 главу книги Откровения и разбирать ее детально, всматриваясь в эти очень важные тексты. «И стал я на песке морском, и увидел я выходящего из моря зверя с семью головами, 10 рогами, на рогах его было 10 диадим, на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, пасть у него, как у льва, и дал ему дракон свою силу, престол свой и великую власть». Вот о чем повествует нам Иоанн, рисуя нам эту картину страшного зверя, который очень часто у нас есть разные интересные современные интерпретации. Посмотрите одну из схем. Видите, как любят люди фантазировать. Оказывается, 10 рогов, по мнению этого интерпретатора, видите, тут все руководители Советского Союза и России, аж до Путина, вот. А посмотрите, оказывается, головы никто иные, на многих это, наверное, не очень хорошо известно, но это 7 любавических ребе. Кто-то явно находит параллели. Я думаю, вы впервые видите такую параллель, да? Я знаю очень много параллелей, но для многих из вас параллель с 7 любавическими ребе – это что-то новое. Но это иллюстрирует, насколько вне библейского текста, не понимая библейский текст, насколько мы можем далеко зайти в наших измышлениях и фантазиях. И поэтому мы собрались сюда для того, чтобы понять, а что же говорит Библия по этому поводу. Ну, первых, мы сразу же видим, что нам будет очень трудно разобраться с текстами и пониманием вот этого отрывка, только что прочитанного, без контекста. Потому что, вы видите, тут говорится о каком-то драконе, да? Что это за дракон? Давайте мы прочитаем. То есть, вы видите, эта 13 глава Откровения не просто висит в воздухе, она является частью большого видения, которое Иоанн, богослов, апостол, возлюбленный ученик Иисуса, записал в своей книге «Апокалипсис». И вот о чем здесь идет речь. Что это за дракон? 12 глава. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона. И дракон, и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый как? Дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен был на землю, и ангелы его низвержены с ним». Кстати говоря, дьявол – это греческое слово «диаволос», А сатана – это арамейское слово. Эти два слова обозначают то же самое. Еврейский глагол «легастин» означает «восставать», «воевать», «возмущаться». То есть вот мы видим, что вот этот дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, что он дает вот этому страшному, выходящему из моря зверю? Смотрите, дает ему престол и великую власть. Не встречали ли вы что-нибудь подобное в Священном Писании? Кто-то кому-то давал престол и великую власть. Вспомните такой очень известный текст, записанный в Евангелиях, когда говорит этот текст у нас, записан в Евангелии от Матфея, это последние слова Иисуса, 28 глава, я уже слышу, мне подсказывают, 18 текст, где Иисус говорит: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Видите, какие у нас выстраиваются антипараллели. Кто дает Иисусу власть на небе и на земле? Отец Небесный. А кто дает зверю власть? Дракон, то есть дьявол. Давайте посмотрим еще, пронаблюдаем книги Откровения, 13 глава, некоторые особенности. Посмотрите в 3 и 4 тексте, что у нас написано. Я читаю последнее предложение 3 текста. «И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю». И поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним? 3-4 текст. То есть, что происходит? Смотрите, вся земля смотрит на этого зверя, а поклоняется через этого зверя кому? Дракону. Вы видите, для чего используется этот зверь? Он используется для того, чтобы вести людей к кому? К дракону, к дьяволу. Что-то подобное в отношениях между Иисусом и Отцом мы где-нибудь читали? Евангелие от Иоанна пишет нам известнейший текст: «Я есть путь, истина и жизнь». И дальше Иисус говорит что? «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». То есть вы видите динамика? Приходить к Отцу – это очень важный текст, потому что сегодня у нас есть и кришнаиты, и буддисты, особенно всякие вот представители ведических религий, которые очень обижаются на христиан, говоря: какие вы, христиане, нетолерантные, мы вашего Иисуса уважаем, а вы нашего Кришну. Нет, ведь Бог один, а путей к Нему много – Иисус говорит: «Я есть путь истинной жизни, и никто, ни буддист, ни кришнаит, ни конфуцианин, ни иудей, ни мусульманин, никто не может прийти к Отцу, кроме как через кого? Через Иисуса». Вы видите? А что здесь получается? Иисус ведет людей к Отцу, а зверь к сатане. Вы понимаете, вот эта обратная динамика и была замечена. Вот эти антитезы, они и были замечены многими христианскими мыслителями, и поэтому этого зверя из книги Откровения, 13 глава, называют антихристом. Не потому, что он является он является противником Христа, но не потому, что он будет выходить и что-то отрицать во Христе. Как это делают те, которых Иоанн в своих посланиях называет антихристом. Но он будет подделываться под Христа. И люди будут обмануты, думая, что поклоняются через Иисуса Отцу Небесному, на самом же деле этот антихрист будет вести их поклоняться врагу рода человеческого. Библейски нам все понятно. Вопроса у нас возникает, соответственно, несколько. Первое. Когда придет этот антихрист? И второй. Кто же этот антихрист? Действительно ли это какой-то мистический, затерявшийся еврей из колена Данова, который вдруг, внезапно появится на мировой арене после 2600 лет отсутствия такового колена в истории? Или, может быть, на этот вопрос надо смотреть шире? А второй вопрос – это придет ли этот антихрист в последнее время, перед пришествием Христа? Мы начнем смотреть на второй вопрос, и мы сразу же увидим проблему с этим традиционным представлением. Посмотрите на книгу Откровения, 13 глава, и я здесь, чтобы все могли видеть Священное Писание, открою нам Библию, и мы с вами увидим, что здесь не все так просто. Давайте посмотрим на библейский текст поближе. Сейчас мы увеличим шрифт. Смотрите. У нас 13 глава, первый текст. Я хочу, чтобы мы все это видели не просто на слайде, но на Священном Писании. И здесь у нас описан Иоанн, стоящий на морском песке, видящий выходящего из моря зверя с 10 рогами и 7 головами. Однако давайте посмотрим ниже на 11 текст. На 11 текст. Смотрите. «И увидел я другого зверя, выходящего откуда? Из земли, который имел 2 рога, подобных агнчим, и говорил, как дракон». Что перед нами видим мы, какую картину? Если первый зверь, описанный вот здесь, в первой части Откровения 13 главы, является, мы уже выяснили, это Антихрист, которому надлежит прийти перед пришествием Иисуса, то когда прийти этому второму зверю с агнчими рогами? Вы понимаете? Когда прийти второму зверю с агнчими рогами? Явно что-то здесь не то. Явно вот эта концепция прихода Антихриста прямо перед пришествием Христа здесь в Откровении 13 глава не работает. Этот второго зверя, надо еще понять, кто это такой и что с ним делать. Давайте на это посмотрим. Именно этот момент поставил под сомнение Мартин Лютер, когда начал исследовать вопрос пришествия Антихриста. Что же он, этот основатель протестантского движения? И я знаю, что многие здесь сидящих принадлежат именно к этому движению. Что же он нашел, исследуя книгу Откровения, 13 глава, и в частности первую часть этой книги. Что ж, давайте смотреть дальше. Итак, мы говорили о том, что первая часть, вот эта 13 глава, она связана с 12 и связана с вот этой великой борьбой, великой войной небесной, великим небесным сражением, которое вел сатана с Всевышним Богом, и в результате которого сатана оказался низверженным на землю. Но есть один ключ, и именно этот ключ нашел Мартин Лютер. Он сопоставил несколько интересных цифр. Здесь сейчас будет математика. Вот что нам записано о звере Антихристе в 13 главе книги Откровения. «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно», это 5 текст, «и дана ему власть действовать 42 месяца». Иоанн, он вообще родился в Галилее. И будучи выросший на берегу Галилейского моря, он, его родной язык был арамейский. Он, конечно же, писал свои Евангелия, послания и откровения на греческом языке, чтобы было всем понятно, не только людям, живущим в Иудее. И поэтому он пишет по-гречески, но очень часто любит употреблять арамейские выражения. Но не только потому, что он разговаривает на арамейском языке, а для того, чтобы сделать нам очень важную связку. Связку с единственной книгой Ветхого Завета, часть которой написана на арамейском языке. Это книга пророка Даниила. И в частности, 7 глава, где рассказывается об очень интересном, где Даниил видит очень интересное видение, очень схожее с тем, что видит Иоанн в 13 главе. Там Даниил видит 4 зверя. Первый зверь – это лев, у которого орлиные крылья. Встречается у нас образ льва в Иоанна Откровении, 13 глава. Второй зверь – это медведь. Третий зверь – это барс. А четвертый зверь как раз ужасный, у которого 10 рогов. Я уже неоднократно говорил, что книгу Откровения невозможно понять, не разобравшись в том, откуда Иоанн берет эти образы. А образы берутся из Ветхого Завета. В прошлой нашей лекции в субботу мы с вами разобрались, что все эти язвы последние, Армагеддон, невозможно понять, не прочитав и не вникнув в какую книгу Библии. Исход. А вот Антихриста невозможно понять, не вникнув в пророчество книги Даниила. И вот что написано нам о последнем страшном и ужасном звере. Что видит Даниил дальше? У него 10 рогов, и Даниил смотрел на эти рога, и вот между этими рогами вышел небольшой рог, и 3 из прежних рогов с корнем исторгнуты были. Интересно заметить, и мы видим, как эти звери в книге Даниила истолковываются, что это все видение, оно не остается нам без истолкования. Посмотрите на то, как Даниил пытается понять, что это видение означает. И ему объясняют, эти большие звери, которых 4, означают, что 4 царя восстанут от земли. И действительно, во времена древние, то время, когда жил пророк Даниил и после него, были 4 основных империи. Даниил постоянно их описывает. Первая империя, в которой жил Даниил в 6 веке, 5 веке до нашей, 6 веке до нашей эры, это была империя Вавилонская. Она изображена в виде льва. За ней следует империя Мидо-Персидская, изображенная в виде медведя. За ней следует империя греческая, изображенная в виде барса. Это империя Александра Македонского, просуществовавшее всего одно поколение. Александр Македонский умер, и эту греческую империю сменила мощная, страшная, ужасная, жестокая Римская империя, которая впоследствии тоже распалась. Мы с вами читали в начале нашей лекции, что даже такой христианский мыслитель, как Ириней Леонский, видит и понимает это и говорит о том, что Антихрист придет не в конце времени, а после распада Римской империи. Посмотрите еще раз на эти слова, которые пишет нам известные христианские мыслители. Смотрите, как написано, это Кирилл Иерусалимский. Придет предсказанный Антихрист, когда окончатся времена Римского царства. Когда, собратья, окончились времена Римского царства? 476 год. Варвары разрушили Рим. Посмотрите, когда жил Кирилл Иерусалимский. За 100 лет до распада Рима этому христианскому мыслителю, хоть и не во всем он был прав, но ему было видно из Библии, что Антихрист придет при распаде Рима, после распада Рима. И вот это как раз мы с вами видим. Посмотрите, как описан нам малый рог. Обратите внимание, как истолковывает ангел Божий Даниилу то, что говорит малый, то, что будет делать малый рог. Против Всевышнего будет произносить слова, угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они будут преданы в руку Его. Вот оно наше время времен и полвремени. Совпадает с книгой Откровения? Совпадает. И когда этот малый рог появляется? После Четвертой империи, при распаде Римской империи. Что же это такое? О чем здесь идет речь? Что это за время, времена и полвремени? Это ж всего какие-то 3,5 года. Неужели был Антихрист 1500 лет назад, 3,5 года что-то поделал, а мы это не заметили? Знаете, книга Даниила, она не такая простая. И не все там записано буквально. Мы это очень хорошо понимаем, читая очень важное пророчество, записанное в книге Даниила, пророчество о пришествии Иисуса. Посмотрите, как Даниил предсказывает нам точное время пришествие Иисуса. Смотрите, что он говорит в книге Даниила, 9 глава и 24 текст. 77 или недель определены для народа твоего, для святого города твоего. И дальше говорит: «Итак, знай и уразумей, что с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки 7 седмин и 62 седмины». То есть это всего лишь, если мы возьмем 69 недель буквально, речь здесь идет о восстановлении Иерусалима во времена Ездры, то есть это 457 год до нашей эры. Если мы возьмем эти недели буквально, то получается, Мессия придет всего лишь через 6 лет там. Понимаете, это не работает. Мы знаем библейский пророческий принцип, который очень часто применяется в Библии, когда речь идет о пророчестве. Когда народ израильский в пустыне не пошел в землю обетованную, Бог им сказал находиться в пустыне сколько лет? 40 лет. По числу дней. День за год. «Определил я тебе, — сказал Господь». Такие же самые образы у нас встречаются в других книгах Библии, в частности, в книге пророка Иезекииля. День за год. Если мы возьмем и увидим, что в книге Даниила, единственным, я так скажу, единственной интерпретацией пророчества Даниила 9 главы о пришествии Мессии, правильной интерпретацией будет принять, что речь идет не о буквальных 480 днях, но о 483 днях, но о 483 годах. Тогда мы точно видим, как предсказано время пришествия и распятие Иисуса. Если это так, мы это часто будем видеть. Это стандартный прием в апокалиптических пророчествах брать день за год. Если в том месте книги пророка Даниила мы видим, что речь идет о годах, а не о буквальных днях, то и здесь должно идти речь о годах. Этот малый рог против Всевышнего произносит слова, угнетает святых Всевышнего. Кстати говоря, кто такие святые Всевышнего? Очень часто мы думаем о том, что святой – это человек с нимбом, вот как рисуют этих отцов церкви, да? Абсолютно не так. Для того, чтобы понять выражение «святой», надо один раз побывать на еврейской свадьбе. На еврейской свадьбе жених, раввин не спрашивает жениха и невесту, согласен ты и согласна ли ты. На еврейской свадьбе жених подходит к невесте и протягивает ей кусочек золота. И говорит ей: отныне ты будешь святой для меня, согласно закону Моисея и Израиля. Что значит святой? Это означает, что данная девушка, приняв кусочек золота от жениха, становится запрещенной для всех других мужчин, кроме того, у которого она взяла кусочек золота. Вот это что означает «святые Всевышнего»? Это девушка вступает в брачный завет. Она вступает в брачный завет с этим молодым человеком. Вот кого преследует Антихрист. Вы видите здесь? Это серьезно. Оказывается, речь здесь не идет о том, что Антихрист будет гулять по этому миру, а церковь будет там на небесах от него отсиживаться. Мы видим, во-первых, что Антихрист будет преследовать тех, кто находится в связи, в завете со Всевышним. А что за завет со Всевышним? Как это можно понять? Знаете, если даже мы возьмем первую заповедь десятисловного Божьего закона, вы помните, как она звучит? «Я Господь Бог, который вывел тебя из Египта, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Вы видите, насколько похоже то, что делает Всевышний со своим народом, заключая свой завет. Вы видите, что похоже, насколько похоже это вступление в брак. Да не будет у тебя других мужчин, кроме меня. Да не будет у тебя других женщин, кроме меня. Сразу же ниточка тянется в какую заповедь Деколога? В седьмую. Не прелюбодействуй. То есть вы видите, не все так просто. Не все так просто. Мы сегодня ответили на часть вопроса, когда должно быть пришествие Антихриста. Есть очень много еще моментов, которые нам нужно будет с вами поставить вместе на следующих лекциях. И мы будем продолжать наше исследование, внимательное исследование Откровения, 13 глава. Потому что я знаю, что очень многие христианские мыслители связывают пришествие Антихриста с его восседанием в храме Божьем. И, естественно, возникает вопрос, о каком храме Божьем идет здесь речь, когда Иоанн пишет эти слова об Антихристе после того, как храм уже разрушен. Естественно, возникают разговоры, а будет ли восстановлен этот храм, и как это совместить. Мы об этом с вами как раз будем говорить завтра, поэтому не пропустите эту очень важную лекцию, где мы будем говорить, будет ли восстановлен храм в Иерусалиме. Но сегодня я хочу, чтобы мы сконцентрировали наше внимание на описании действия Антихриста. И это действие схоже. Книга Даниила 7.25. Посмотрите, книга Откровения, 13 глава. И посмотрите на 7 текст. «И дано было ему вести войну со святыми. Видите, как сходится? Антихрист после, мы видим, пришел после распада Римской империи для того, чтобы вести войну с теми, кто находится в завете с Господом, с теми, кто посвятил себя Всевышнему, с теми, кто сказал: «Да не будет у меня других богов, кроме тебя, потому что, Господи, я тебя люблю, потому что ты мой Спаситель». Кстати говоря, об этом мы тоже будем говорить. Но смотрите, что Антихрист делает у святых Всевышнего. Он, оказывается, мечтает отменить у святых Всевышнего праздничные времена и закон. Я хочу забросить эту мысль в наши умы. Мы начали разговор о том, что Антихрист, вот этот «the Антихрист», он не тот, который говорит какие-то враждебные вещи про Христа, а тот, который подделывается под Христа. А мысль сегодня о том, что Христос отменил закон, весьма популярна. Так теперь, может быть, нам стоит разобраться, какой Христос отменил закон с голубыми глазками на той картинке или с карими глазками? Вы видите, какая особенность? Да задуматься над этим. Написано здесь о том, что Антихрист возмечтает отменить закон. Кстати говоря, а Иисус, задумайтесь над этими словами, говорит прямо обратное. Евангелие от Матфея, 5 глава, 17 стих. «Не думайте, что я пришел нарушить закон и пророков». Что за этим стоит? Что за этим кроется? Вы видите, не все так просто с этим Антихристом. Что-то происходило. Я недаром приводил этих всех христианских мыслителей. Историю христианства мы немножко копнулись. Что-то происходило на протяжении явно более чем 10 веков с момента распада Римской империи, что изменило облик христианства. Задумайтесь над этими фактами и над библейскими текстами, которые мы с вами читаем, и завтра мы будем продолжать читать эти библейские тексты, разбирая тот момент, будет ли построен храм в Иерусалиме, потому что это важный момент. Сегодня очень многие верят, что Антихрист должен был воссесть в храме Божьем, значит, храм в Иерусалиме должен был быть отстроен, мы об этом поговорим. Естественно, вы сейчас видите, что что-то явно не стыкуется здесь с библейским пониманием вопроса, и поэтому нам важно увидеть эти тексты, что Библия говорит о восстановлении храма. Но я хочу, чтобы мы задумались прежде всего, закончив наш сегодняшний экскурс в эсхатологические пророчества, над вот этими словами, первыми словами этого текста. и угнетать святых Всевышнего. Знаете, и мы видим, что Антихриста посылает сатана. Сатана, который недоволен теми людьми, которые являются святыми Всевышнего. Сатана не будет посылать и атаковать кого угодно, каких-то скептиков и атеистов или язычников. Вы заметили это? Сатана будет атаковать тех, кто хочет быть святыми Всевышнего. Я хочу задать вам вопрос. Вы хотите, чтобы сатана был вами недоволен? Это должно быть желание всякого христианина. Ибо тогда, когда сатана нами недоволен, значит, мы что-то делаем угодное нашему Господу и Спасителю Иисусу. И я хочу, чтобы мы молились сегодня, все, кто желает быть врагом сатаны, все, кто желает, чтобы сатана был вами недоволен, я хочу, чтобы мы вместе молились о том, чтобы Бог нам показал, что мы должны сделать в нашей жизни, чтобы сатана был нами недоволен. Все, кто это желает узнать и просить Господа об этом, я приглашаю к молитве. Всемогущий Господь, мы сегодня стоим пред Тобою и желаем сказать Тебе, что мы хотим быть посвящены только Тебе. Никаких других богов, кроме Тебя, у нас нет. Мы хотим быть верными Тебе во всем, навсегда. И в этой жизни, и на всю вечность. Помоги, Господи, и открой нам волю Твою. Мы хотим ее исполнять. Мы хотим, чтобы Ты был доволен нами. Зная, что сатане это не нравится, мы хотим быть верными Тебе. Об этом мы молим Тебя во имя Иисуса. Аминь.